Глава 3. Прописка. Он ожидал чего угодно. Палача с кровавым топором, ухмыляющегося медбрата с сверкающим шприцем, даже электрический стул. Но это была библиотека. Огромная, со стеллажами до потолка. Только заполняли их отнюдь не мрачные, обветшалые тома увесистых сочинений с характерным запахом многовековой мудрости. На них стояли яркие разноцветные книги с глянцевыми обложками.
«Я на процедуру», — произнес отрок неуверенно.
«Проходи»,
— ответили ему незамедлительно. Голос принадлежал девушке. Та сидела за высокой стойкой и что-то писала в тетрадь.
«Ого, ты что еще за бандерша?»
— усмехнулся отрок.
«Я библиотекарь»,
— озадаченно поправила девушка.
«Ты читать любишь?»
Она пристально посмотрела на вошедшего.
«Не волочу. Что это вообще такое?»
В голосе 12-летнего отрока послышалось старческое разочарование. Он смотрел вокруг на стеллажи с книгами, будто бы окруженный врагами.
«Ты спрашиваешь, что это?» «Это приключенческие истории, повести, рассказы с детективными сюжетами и чудо-героями. Ты же вроде как ребенок, верно? Что такое? Впервые видишь книги?»
Вроде как ребенок впервые почувствовал себя смущенным.
«Многовато их тут».
«Зато все для тебя одного».
Девушка поднялась с места. Ее волосы красного цвета были аккуратно уложены в строгую прическу. Одежда точь-в-точь, как на нем. Блестящий обтягивающий костюм, на рукавах металлические вставки.
«Любые языки, любые жанры».
«Сказал же, не волочу я».
«Ничего, тут не нужно уметь читать. Тут даже языков знать не надо. Разве ты не заметил, как легко здесь все понимают друг друга? А все потому, что мы общаемся на мысленном уровне. И хотя по привычке говорим слова, вместе с речью мы слышим мысли друг друга. С буквами также».
Отрок подумал, что у букв есть мысли, и ему стало не по себе.
«Здесь, как бы ты ни говорил, тебя всегда поймут»,
— восторженно продолжала девушка.
«И ты поймешь других, как бы они с тобой ни говорили».
«А...»
У отрока возникла догадка.
«Вот почему тот паук со странными ставнями по фене так складно стукал».
«Познакомился с Аидом?»
«Аид. Древний бог греческой мифологии. Правитель подземного царства душ умерших. Аид. Сын Крона вместе со своим братом Посейдоном и сестрами Герой, Гестией и Деметрой был проглочен своим отцом и спасен братом, Зевсом. Принимал участие в войне с титанами, во время которой по преданию носил волшебный шлем, что делал его невидимым. Подарок циклопов. Само имя Аид в переводе обозначает «незримый».
«С кем?»
«Человеком с фиолетовыми глазами».
«Так у него есть имя? Он вроде плел, что имена скупают».
«Он с тобой говорил?»
«Допрашивал».
«Странно. Аид обычно старается избегать текущих».
«Кого?»
«Так называются те, кто попадает в замок. Серая масса. Мы с тобой, например. Все, кроме него».
«Кроме Аида?»
«Это прозвище».
«И кто его так окрестил?»
«Ну?»
Девушка помедлила.
«Я». «И он это имя не признает, но я все равно его так зову. Формально-то его имени больше нет, ни единой буквы».
«А у меня будет кликуха?»
«Нет, по правде говоря, здесь это строго запрещено. Хватит с тебя и букв имени. Итак, для начала дай мне свой паспорт».
Отрок хмуро вытащил из нагрудного кармана фотографию служи и протянул девушке.
«Теперь необходимо заполнить карточку и взять книгу».
«И все?»
«После останется только прочесть».
«Барна, барна».
Красноволосая девушка вытащила из стопки пустую карточку.
«Диктуй свое полное имя».
Отрок продиктовал.
«Теперь выбирай книгу, ее название тоже надо будет вписать».
«Ага».
Подросток отправился бродить меж стеллажей, ощущая некоторое облегчение от того, как все обернулось. Мучения и пытки и на этот раз его миновали. Тут были самые разнообразные книги. Их яркие обложки то и дело привлекали его внимание. Он смотрел на все эти диковинные сочинения и, не умея прочесть их названия, понимал, о чем они написаны.
Книги, что его окружали, отнюдь не были детскими. Он взял одну с полки. Девочка на цветной обложке чем-то напомнила ему библиотекаршу. Только вот у нее не было таких искрящихся глаз. Да и красные волосы выглядели иначе. «Наверное, ее читала», — подумал отрок и поставил книгу на место. Потом он брал другие книги смелее и также ставил их на место, даже не открывая. В конце концов, обойдя все стеллажи, он выбрал нечто по вкусу. Название книги гласило «Кражи века». Ощущая твердую решимость ее прочесть, он схватил книгу с полки. Тотчас оставшиеся книги на стеллажах стали пристранно мерцать. Не обратив на это внимания, отрок с книгой вернулся к красноволосой девушке.
«Ботва у тебя такая же, как там!»
Он оборвал свое наблюдение смехом. Девушка ничуть не обиделась. «Хочешь такие же волосы?»
«С чего взяла?»
— возмутился отрок. «Не смущайся!» Она весело подмигнула ему.
«Да не хочу я!»
«Только вот это непросто!» Не услышав его, продолжала библиотекарша. «Одного твоего желания что-либо получить тут недостаточно». Отрок усмехнулся.
«Да ну, что украду, то мое», —
заметил он небрежно. «Здесь? Вряд ли».
«Я могу заработать все, что хочешь».
«Да ну», — передразнила девушка. «Ай да молодец». Отрок просиял. «Мне нужно сердце». Вокруг глаз красноволосой библиотекарши пролегли зловещие тени. «Справишься?» — произнесла она со сдавленным хрипом, явно стараясь его напугать.
«Ух, человеческие потроха? Тут таким промышляют?»
«Испугался?»
«Да не!»
— повисла пауза. «Хотя об его сердце ты только пальцы обморозишь, но не заберешь, так что и пытаться не стоит. Давай книгу». Отрок протянул ей книгу. «Интересную выбрал». Девушка прописала название в карточке. Ее механические движения были четки и безошибочны.
«Давно тут?»
Отрок повел глазами по сторонам. Девушка на мгновение оторвалась от заполнения документов, но будто бы тут же забыв зачем, так и не ответила.
«Чудно тут все. Я думал, это ваша процедура, другой будет»,
проговорил отрок чуть слышно. Тему с человеческими органами надо было обдумать. «Преобразилась, как только ты вошел».
«Как это?»
Не понял отрок. «Библиотека всегда знает, кому какие книги предложить для чтения. Был бы на месте тебя другой, книги на полках тоже были другими». Отрок оглянулся, обнаружив пустые стеллажи. Еще недавно пестреющие разноцветными корешками стройные ряды книг исчезли.
Куда все подевалось?»
«В небытие, за ненадобностью». Невозмутимо поставив печать тем паспортом, что взяла у него, девушка достала свой, и на карточке появились два штемпеля.
«О, твоя-то паспортуха меньше моей»,
— небрежно заметил отрок. Библиотека-трансформер его сильно впечатлила, даже напугала, и, решив не выяснять, как паспортами ставят печати, он спросил о другом.
«Почему меньше?»
«Ну...» — смутилась девушка. «Я тут задержалась, это точно». В нервном смешке ее послышалась горечь. «Паспорта уменьшаются в размере со временем». «Так вот, готово». Она вложила карточку в книгу. «Читай».
«Ага»,
— кивнул отрок.
«Только в ваших амбразурах балдоха не видать»,
— с неудовольствием отметил он. «Солнце в замок не заглядывает никогда». Девушка встала из-за стола и направилась к выходу. «Сам удивишься, насколько ярким бывает лунный свет». Она покинула библиотеку, закрыв за собой дверь на ключ.
«Лысак?»
— усмехнулся отрок, придвинул книгу и стал читать. Лунный свет, лившийся из высоких окон, действительно оказался ярким, а сюжет выбранной книги захватывающим. Отрок читал с каждой страницей, увлекаясь все сильнее. Глаза не слипались, усталости не было, не было и времени. Ко всему этому он еще не привык, инстинктивно ожидая рассвета, что ознаменует его новый день. Но рассвет не наступал. Когда он дочитал книгу, еще переживая события последней страницы, в высоких окнах библиотеки по-прежнему стоял ночной сумрак. Все еще под впечатлением от прочитанного, отрок принялся разглядывать обложку, как вдруг заметил вместо названия книги две совершенно неподходящие по смыслу буквы — прописная «Р»
и строчное «и». Каждое слово в книге сократилось до этих двух букв, и теперь нельзя было даже перечитать прочитанного. Дверь открылась, и на пороге показалась знакомая красноволосая девушка.
«Ну что, как тебе?»
Она не договорила.
«Глянь!»
Отрок сорвался с места, подбежал к ней, но когда снова посмотрел на обложку книги, в ее названии вернулись другие буквы, и в нем был прежний смысл. Девушка, понимающе кивнула.
«Главное, ты сам это видел. Помнишь буквы?»
«Ри. Там было написано Ри».
«Поздравляю. Теперь тебя зовут Ри».
«А зачем это?»
— рассеянно спросил отрок. Мысль для него была слишком сложной, и он не мог ее сформулировать лучше.
«Аид говорит, так положено, а я думаю, это правило более чем логично. Сам посуди, после рождения тебе дается имя, почему бы не давать имена после смерти?»
«Ты доской меня не пугай, я не умер. Тот про нерв какой-то блудный плел, ты вон...»
«Не умер?»
Красноволосая девушка так и застыла на месте.
«О, видимо, ты перешел к стадии отрицания», — догадалась она. «Потом начнешь торговаться, жалеть себя, а дальше жди посмертную депрессию и...»
«Ничего такого!»
— перебил отрок. Девушка только развела руками.
«А как тебя по имени?»
«Ида».
«Хороша кликуха».
«Постой!»
— вдруг нахмурилась Ида.
«Всего две буквы? Но судя по нашей одинаковой форме, в твоем имени их должно быть три, как у меня».
Отрок пожал плечами.
«У меня еще домик был, а у тебя вон нет».
«Головной убор? Такой выдают только лицедеям, но на тебе форма занимающего административную должность. Это странно».
Отрок не мог понять ее замешательство и опять пожал плечами.
«Аид ни о чем тебя не предупреждал?»
Отрок покачал головой, думая уже явно о своем.
«Но раз выдали такой странный комплект», — продолжала рассуждать Ида, — «ты обязан его носить».
«Затачивать копыта надо», — глухо проговорил отрок. «Я тут тянуть зону не собираюсь. Пора бы нам себя амнистировать, что ли».
«Заманчиво, конечно», — решила подыграть ему Ида. «Но...»
«Не пасуй, был у меня приятель, фартовый парень. Чалку не раз одевал. Ух, багажей за ним числилось».
Отрок восхищенно потряс головой.
«Продергивать сквозь стены мог. Чего тут базарить? Мастер! Как есть мастер! Его в глухую заделали. Так на дело с ним и не сходили».
Он вдруг тихо всхлипнул и отвернулся. Заметив это, Ида решила перевести тему.
«Говоришь, ты умелый вор?»
«Ну?»
— сглотнул отрок.
«Хорошить себя не стану».
«Есть у Аида шкатулка».
«Шкатулка?»
«Да, ценная вещица, знаешь?»
Ида решила не выходить из роли.
«Довелось бачить. Надо только вспугнуть воробья и...»
«Нет, если бы просто замок. Все сложнее. Аид с той шкатулкой не расстается. С собой везде ее носят».
«Ты хочешь, чтоб я взял карман?»
Ида задумалась.
«Что, если так?»
«Я не крысятник какой. А что там в шкатулке-то?»
«Не знаю. Самое интересно».
«Значит, курок».
Отрок потер руки.
«На нем калач».
«Может, он там свое сердце хранит?» — улыбнулась Ида.
«Нам пригодится золотарь», — мечтательно заметил отрок. «Тут такое имеется?»
«Нет, нет», — завертела головой Ида. «Мы ведь только посмотрим и сразу на место положим. Да и потом, чужие вещи тут нельзя взять себе надолго».
«Чё? Как это? Темно».
«Даже если ты что-то из предметов, принадлежащих другим, присвоишь себе, тебе это принадлежать не начнет, так как все вещи здесь на исходе рабочего дня возвращаются владельцам».
Отроку показалось, что его мир дрогнул.
«О чем это ты базаришь?»
— насторожился он.
«Какого еще дня?»
«Рабочего дня. Как ты уже, наверное, заметил, у нас тут сплошная ночь. Но все находящиеся в замке просыпаются в одно и то же время, идут на работу, зная наверняка, когда ее следует закончить, и вернутся в свою комнату, чтобы выспаться для следующего рабочего дня. Вот так, по кругу. Да и сами вещи тут существуют ровно один день, потом их надо снова выписывать».
«Выписывать?»
«По количеству букв в имени. У тебя их две, тебе полагаются две вещи в день».
Дрогнувший мир отрока начал тихо переворачиваться.
Не барахли.
Слишком много всего сразу? Понимаю.
А я вот нет.
Отрок отбросил из сказанного все то, что у него не укладывалось в голове, оставив пару привлекательных на его взгляд слов.
Две вещи?
Да.
На халяву?
Да, но эти вещи тут не имеют никакой ценности. Их нельзя продать или на что-нибудь обменять.
Уже перевернутый мир отрока теперь подвергался давлению сверху, словно бы неведомый великан хотел растоптать его совершенно.
«Хватит, ты сказала мне!»
«Да».
Иду явно веселило его воодушевление.
«Тебе полагаются две вещи в день».
«Любые две вещи?»
«Ну да, любые две вещи из тех, что были в твоей недавней жизни или в жизни тебе знакомых людей. Вроде больше нет ограничений».
«Блеск? Ну и где я могу грабануть свой кусок?»
«Где?»
Ида вдруг задумалась.
«И правда, к кому теперь идти?»
«Так и знал, заарапить меня хотела. Никакой халявы, да?»
«Не в том дело. Просто вчера текущий, что отвечал за все предметы в замке, исчез».
«Куда это? Небось, тертый был. Вертануть казенное-то. От Цирики Аида дали маху. Угадал?»
«Нет».
Ида покачала головой.
«Вернемся к шкатулке. О полагающихся тебе двух вещах ты Аида расспроси».
«Двух вещах? Аида. Аида...»
По буквам повторил отрок, сказавшись вдруг сильно озадаченным.
«Он наверняка знает, кто место того текущего занял. Подобного рода должности в замке не пустуют».
«Аид, да?»
Замешательство на лице отрока сменилось хитрой гримасой.
«Аида...»
Опять по буквам произнес он.
«Что?»
Ида посмотрела на него с интересом.
«Имени у него нет, да?»
«Ни одной буквы».
Все с тем же интересом подтвердила Ида.
«А шкатулка есть. Странно. Как это? Ты ж говорила, барахло на буквы здесь меняют».
«А ты смышленый парень. Я тоже знаю эту его тайну. Только вот тайна эта у него не одна».
«Понял. Другая в шкатулке. Придется вилки в шкирке запустить».
Вдруг пропел отрок воинственно. Ида тихо засмеялась.
«Чего красное-то?»
Отрок уставился на ее волосы.
«Я так и не скумекал».
«Все-таки нравится?»
Ида кокетливо ему подмигнула.
«Не-а».
«Ну, нравится, не нравится, тут уж ничего не поделаешь. Я вот сама себя не видела».
«Как это?»
«Мы не отражаемся в зеркалах. Мне Аид про волосы сказал».
На лице Иды показалась смущенная улыбка.
«Сказал, твои волосы, как лепестки мака».
«Чё?»
«Цветы такие, у них ярко-красные лепестки».